у вас дома.
Слушайте радиоспектакль по рассказам Владимира Набокова «По водам траурным и лунным».
Владимир Набоков. Звонок. Семь лет прошло с тех пор, как он с нею расстался.
Господи, какая сутолока на Николаевском вокзале. Не стой так близко. Сейчас поезд тронется.
Пиши, пожалуйста, почаще.
Ну, вот. Прощай, моя хорошая.
Она пошла рядом, высокая, худощавая, в макинтоше, с черно-белым шарфом вокруг шеи, и медленным течением ее уносило назад. Затем он повоевал, нехотя и беспорядочно. Затем в одну прекрасную ночь под восторженное стрекотание кузнечиков перешел к белым. Затем уже через год, незадолго до выхода на чужбину, на крутой и каменистой чайной улице в Ялте он встретил своего дядю, московского адвоката.
Как же. Сведения есть, два письма. Собирается в Германию и разрешение уже получила. А ты молодцом.
И, наконец, Россия дала ему отпуск, по мнению иных, бессрочный. Россия долго держала его. Он медленно соскальзывал вниз с севера на юг. И Россия все старалась удержать его.
Тверью, Харьковом, Белгородом, всякими занимательными деревушками. Не помогло.
Был у нее в запасе еще один соблазн, еще один последний подарок.
Таврида. Но и это не помогло. Уехал.
И на пароходе он познакомился с молодым англичанином, весельчаком и спортсменом, который отправлялся в Африку. Николай Степанович побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то на Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время служил в иностранном легионе. Он сперва вспоминал ее часто, потом редко, потом снова все чаще и чаще. Ее второй муж, немец, умер во время войны. Ему принадлежали в Берлине два дома. Николай Степанович рассчитывал, что она в Берлине бедствовать не будет.
Как время идет. Прям поразительно. Неужто целых 7 лет?
За эти годы он окреп, огрубел, лишился указательного пальца, изучил 2 языка, итальянский и английский. Его глаза стали еще простодушнее и светлее от того, что ровным мужицким загаром покрылось лицо. Он курил трубку. Походка его, крепкая, как у большинства коротконогих людей, стала удивительно мерную. Одно совершенно не изменилось в нем – его смех с прищуринкой, с прибауткой. Он долго посмеивался, качал головой, когда, наконец, решил все бросить и потихоньку перебраться в Берлин. Как-то раз в Италии, кажется, он заметил на лотке русскую газету, издававшуюся в Берлине. Он написал туда, просил поместить объявление, что он, мол, разыскивает. Вскоре после этого он покатил дальше, так и не узнав ничего. Из Каира уезжал в Берлин старичок-журналист Грушевский.
Вы там наведите справки. Может быть, найдете. Скажите, что я жив, здоров.
Но и тут никаких вестей он не получил.
А теперь пора нагрянуть. Там на месте уже легче будет разыскать. Возня с визами, денег не ахти, как много. Ну да уж как-нибудь доедем.
И он доехал. В желтом пальто с большими пуговицами, в клетчатом картузе, короткий и широкоплечий, с трубкой в зубах и с чемоданом в руке, он вышел на площадь перед вокзалом, усмехнулся, полюбовался бриллиантовой рекламой, проедающей темноту. Ночь в затхлом номере дешевой гостиницы он провел плохо. Все придумывал, как начать розыски.
Адресный стол, редакция «Русской газеты». 7 лет. Она, должно быть, здорово постарела. Свинство было так долго ждать. Мог раньше приехать. Но эти годы — это великолепное шатание по свету, волнение свободы, свобода, о которой мечталось с детства. Сплошной майн-рит.
И вот опять новый город, подозрительная перина и скрежет трамвая. Он нащупал спички, обрубком пальца привычным движением стал вдавливать в трубку мягкий табачок. Во время путешествия забываешь названия дней. Их заменяют города. Когда утром Николай Степанович вышел на улицу с намерением отправиться в полицию, то увидел на всех лавках решетки. Оказалось, воскресенье. Адресный стол, редакция полетели к черту.
Не дай бог попасть в воскресенье в чужой город.
Дело было осенью.
Ветер, астры в скверах, сплошь белое небо, желтые трамваи, трубный рев простуженных таксомоторов.
Его несколько знобило от волнения, от мысли, что вот он в том же городе, как и она. За германский полтинник ему дали стакан портвейна в шоферском кабаке, и вино натощак подействовало приятно. На улицах там и сям накрапывала русская речь.
А вижу, сколько раз я тебя просила.
И через несколько туземных прохожих...
Он мне предлагает их купить, но я по правде скажу...
От волнения он посмеивался и гораздо скорее, чем обычно, выкуривал трубку.
Казалось, прошло. А теперь и Гриша слег.
Опять русские.
Он подумал, не подойти ли к ним, не спросить ли поучтивее. Вы, может быть, знаете такую-то? В этой заблудившейся русской провинции, наверное, все друг друга знают. Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, когда Николай Степанович, проходя мимо какого-то дома, случайно заметил на плоской серой колонке фронтона у дверей небольшую белую вывеску.
«Зубной врач И.С. Вайнер из Петрограда».
Неожиданное воспоминание так и ошпарило его.
«Этот, милостивый государь, подгнил. Придется удалить».
В окне прямо против кресла пыток стеклянные снимки, швейцарские виды. Окно выходило на мойку.
«Теперь прополощите».
И доктор Вайнер, толстый, спокойный старик в белом халате, в проницательных очках перебирал инструментики. Она ходила к нему. И двоюродные братья ходили, еще говорили, когда случалась между ними какая-нибудь обида. «А хочешь Вайнера?» То есть в зубы. Николай Степанович постоял перед дверью, хотел было позвонить, да вспомнил.
«Нынче воскресенье».
И все-таки позвонил. Что-то зажужжало в замке, и дверь поддалась. Он поднялся на первый этаж, открыла горничная.
«Нет, господин доктор сегодня не принимает».
«У меня зубы не болят. Доктор Вайнер – мой старый знакомый. Моя фамилия Галатов. Он, вероятно, помнит».
«Я доложу».
Через минуту вышел в прихожую пожилой человек в домашней куртке с бранденбургами. Рыжеватый, удивительно с виду приветливый и весело, отрекомендовавшись, добавил.
«Я вас, однако, не помню. Тут, вероятно, произошла ошибочка».
«Да, я вас тоже не помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до революции на мойке. Промахнулся, простите».
«А, это однофамилец». «Однофамилец, это однофамилец. Я жил на Загородном».
«Мы у него лечились. Вот я и думал. Дело в том, что я разыскиваю одну даму, госпожу Неллис».
«Позвольте, если я не ошибаюсь, по-моему, какая-то госпожа Неллис была у меня не так давно. Это мы сейчас установим. Будьте любезны пройти ко мне в кабинет».
В кабинете Николай Степанович ничего не разглядел. Он не сводил глаз с безукоризненной лысины Вайнера, который наклонился над своим журналом.
«Это мы сейчас установим, это мы сейчас Установим это мы... Вот, пожалуйста, Неллис. Золотая пломба и еще что-то не вижу. Тут клякса.
А как имя и отчество?
И это отмечено. Вот Ольга Кирилловна.
Да, правильно.
Адрес Планерштрассе 59, Байбаб. Так.
И быстро переписал адрес на отдельный листок.
Вторая улица отсюда, пожалуйста. Очень рад служить. Это ваша родственница?
Моя мать.
Выйдя от дантиста, он пошел несколько ускоренным шагом. То, что он так скоро ее отыскал, поразило его, как карточный фокус. Едучи в Берлин, он ни минуты не думал о том, что, может быть, она давно умерла или переехала в другой город, в другую страну. И все-таки фокус удался. Вайнер оказался не тем Вайнером, и все-таки судьба вышла из положения.
Прекрасный город. Прекрасный дождь.
Бисерный осенний дождь моросил как бы шепотом, и на улицах было темно.
Как она встретит меня? Нежно или грустно, или совсем спокойно?
Она не баловала его в детстве.
Ты не смеешь тут бегать, когда я играю на рояле.
Потом, когда он вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался вообразить ее лицо, но мысли упорно не окрашивались. И он никак не мог собрать в живой зрительный образ то, что знал умом. Ее худую, высокую, как бы некрепко свинченную фигуру, темные волосы с налетом седины у висков, большой бледный рот, потрепанный макинтош, в котором она была в последний раз, и усталое, горькое, уже старческое выражение, которое появилось на ее увядшем лице в те бедственные годы.
51 номер, еще 8 домов.
Он спохватился вдруг, что волнуется нестерпимо, до неприличия. Куда больше, чем в тот момент, например, когда лежал страшно потея, уткнувшись боком в скалу и целился в налетающий вихрь, в белое чучело на чудесной арабской лошади. Не доходя до 59 номера, он остановился, вынул трубку и резиновый мешочек с табаком, набил трубку медленно, тщательно, не выронив ни одной табачной стружки. Поднес спичку, потянул, посмотрел, как взбухает огненный холмик, набрал полный рот сладковатого, щиплющего язык дыма, осторожно выпустил его и не спеша, крепкими шагами подошел к дому. На лестнице было так темно, что раза два он споткнулся. Добравшись в густом мраке до первой площадки, он чиркнул спичкой и осветил золотистую дощечку подле дверей.
Не та фамилия.
Странное имя Баб он нашел только гораздо выше. Огонек обжег ему пальцы и потух.
Фух, вот как сердце стучит.
Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот. И вот что-то звукнуло за дверью. Раз, еще раз. И как ветер качнулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице. И из этой темноты к нему вылетел звучный и веселый голос.
У нас в доме, во всем доме погасло электричество. Прямо ужас!
Ой.
И он мгновенно узнал это долгое, тягучее «у» в ужасе. И мгновенно по этому звуку восстановил до малейших черт ту, которая скрытой тьмой стала в дверях.
Правда?
Усмехнулся он и шагнул к ней.
Низги не видать.
Она так ахнула, будто кто-то с размаху ударил ее. Он отыскал в темноте ее руки, плечи, толкнул что-то, вероятно, подставку для зонтиков.
Нет, 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 это невозможно, это невозможно!
Быстро, быстро повторяла она и куда-то пятилась.
Да постой же, мама, постой же!
И опять стукнулся. На этот раз у полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась.
Это с ума сойти можно! Коленька, Коля! Коля!
Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят. И только одно было в ней новое. Но и это новое неожиданно напомнило самую глубину детства, когда она играла на рояле. Сильный, нарядный запах духов. Словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела и не душилась больше, а потом так горько увидала в те бедственные годы. Словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство.
Вот ты... Это ты. Ну, вот ты.
Лепетала она, мягкими губами прижимаясь к нему.
Это хорошо. Это так надо.
Неужели нигде нет света?
Ой, да пойдем, пойдем. У меня там свечи горят.
Покажись.
Сказал он, входя в оранжевое мерцание свечей, и жадно взглянул на мать. У нее волосы были совсем светлые, выкрашены в цвет соломы.
Ну что же, узнаешь? Mm-hmm. Да не смотри так, рассказывай, рассказывай, как ты загорел, боже мой. Да ну же рассказывай.
Белокурые подстриженные волосы, а лицо было раскрашено с какой-то мучительной тщательностью, но мокрая полоска слезы разъела розовый слой, но дрожали густые от краски ресницы, но полиловела пудра на крыльях носа. Она была в синем лоснящемся платье с высоким воротником, и все было в ней чужое и беспокойное и страшное.
«У тебя, мам, вероятно, сегодня визиты?»
Заметил Николай Степанович, не зная, что сказать, и энергично скинул пальто. Она пошла от него к столу, где что-то было нагромождено и блестело. Потом к нему опять. Посмотрелась в зеркало, словно не знала, что делать.
«Сколько лет, боже мой, я прям не верю глазам. Да-да-да-да, у меня должно быть гости. Я их отменю, я позвоню. Я что-нибудь сделаю, надо отменить. Ах ты, боже мой, боже мой!»
Она прижалась к нему, теребила ему рукава.
«Да успокойся, мама. Что с тобой? Ну нельзя же так. Сядем куда-нибудь?»
«Да, сядем, сядем».
«Скажи, как у тебя все? Как ты поживаешь?»
И почему-то, боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать о себе, ладно прищелкивая слово к слову, попыхивая трубкой, стараясь заговорить, обкурить свое изумление. Оказалось, что и объявление она видела, и со стареньким журналистом встретилась, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир. Теперь, после того, как он рассмотрел ее искаженное краской лицо, ее искусственно-желтые волосы, ему казалось, что и голос ее уже не тот. И, рассказывая о своих приключениях, не останавливаясь ни на мгновение, он оглядывал наполовину освещенную дрожащую комнату с плюшевой кошкой на камине, с ширмой, из-за которой выступала из ножья кровати, с Фридрихом, играющим на флейте, с вазочками на полке, в которых прыгало, как ртуть, отражение огней. Странствуя глазами по комнате, он рассмотрел и то, что раньше мельком заметил, накрытый на двоих стол, пузатую бутыль ликера, две высокие рюмки и огромный розовый пирог в разноцветном кольце еще не зажженных восковых свечек.
«Я, конечно, сразу вскочил. И что ж ты думаешь, оказалось? Ну-ка, угадай».
А?
Она как бы очнулась, испуганно посмотрела на него, а сидела она рядом на диване, слегка откинувшись, сжав руками виски, и ее ноги отливали незнакомым блеском.
«Да ты разве не слушаешь, мам?»
«Нет, что ты, я слушаю».
И теперь он подметил еще одно. Она была странно рассеяна, словно прислушалась не к его словам, а к чему-то постороннему, грозящему и неизбежному. Он продолжал свой рассказ, но опять остановился, спросил.
«Это в честь кого же пирог? Очень аппетитный».
Его мать растерянно улыбнулась.
«Это просто так. Я говорю же тебе, что у меня Сегодня визиты.
Мне ужасно напомнило Петербург. И помнишь, ты раз ошиблась, забыла одну свечу.
Да.
Мне стукнуло 10, а свеч было только 9. Ну, фукнуло мой день рождения. Вот был рев. А тут сколько штук?
Да не все ли равно. Скажи мне лучше, который час? Мне нужно позвонить, что-нибудь сделать.
7:45.
Это слишком поздно. Все равно, теперь уже все равно. Все равно.
Оба замолчали. Она опять села. А Николай Степанович старался себя заставить обнять ее, приласкаться к ней, спросить.
Послушай, мама, да что с тобой случилось? Да расскажи мне, наконец.
Он опять посмотрел на блестящий стол, сосчитал свечки вокруг пирога. Их было 25 штук. 25. А ему-то уж 28.
Да не осматривай так мою комнату. Прям сыщик. Ужасающая комната. Я хочу переехать. Постой, что это такое? Это ты стукнул?
Да, трубку убиваю.
А?
Скажи мне, у тебя есть деньги? Ты не нуждаешься?
Она стала поправлять какую-то ленточку на рукаве и заговорила, на него не глядя.
Да, ведь ты знаешь, кое-что после Генриха осталось, но я ведь должна предупредить тебя. Мне только как раз хватает на жизнь... Ради бога, не стучи трубкой. Я должна тебя предупредить, что я... Что тебя... Ну, ты понимаешь, Коля, мне будет трудно тебя содержать.
Эх, мамахин, куда ты загнула?
И в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет.
Ну вот. Свечи можно тушить, а то сидим прямо, как в склепе. Видишь ли, Коля... У меня небольшой запасец деньжат есть, да и вообще я вольная птица. Ну, смотрите, что ты бегаешь по комнате, сядь!
Высокая, худая, ярко-синяя, она остановилась перед ним, и теперь при полном свете он увидел, как она постарела. Как упорно выступают сквозь восковой слой красок морщины на щеках и на лбу. И эти ужасные желтые волосы.
Ты так нагрянул, как снег на голову.
Сказала она и, кусая губы, заглянула в лицо маленьким часам, стоявшим на полке.
Они спешат. Нет, остановились. У меня сегодня визиты, а ты приехал с ума сойти.
Господи, мам, придут, увидят, что сын приехал. И очень скоро испарятся.
Да.
А мы сейчас с тобой сегодня вечерком какой-нибудь мюзик-холл махнем, где-нибудь поужинаем. Я вот помню, видал африканский театр. Удивительная штука, прямо номер. Представь себе, человек 50 негров. И такое довольно большое, ну примерно как... постой, я открою.
Она поймала его за рукав, лицо у нее дергалось.
Это же, вероятно, твои визиты. Надо открыть.
Нет.
Как же так?
Не смей! Я не хочу, не смей!
Пусти меня. Ну, это глупо. Если звонят, надо открыть. Чего ты боишься?
Не смей, слышишь, не смей. Не смей, я тебя умоляю, Коля, не надо.
Николай Степанович решительно направился в переднюю. Но на пороге комнаты мать поймала его за плечи.
Не смей, не смей, ради бога. Ради бога, Коля!
Твое дело.
Усмехнулся Николай Степанович и, заложив руки в карманы, прошелся вдоль комнаты.
Кошмар, да и только.
Все было тихо. Звонившему, видно, надоело, и он ушел. Николай Степанович приблизился к столу, осмотрел великолепный, облитый блестящим кремом пирог, 25 праздничных свечечек, 2 тоненьких рюмки. Рядом, словно притаясь в тени бутылки, лежала белая картонная коробочка. Он поднял ее, снял крышку. Внутри был новенький, довольно безвкусный серебряный портсигар. Он обернулся и только тогда заметил, что его мать, полулежа на кушетке, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видал ее плачущей, но тогда она плакала совсем иначе. И, плача, не отворачивала лица. Громко сморкалась и говорила. А тут она рыдала так молодо, так свободно лежала. И было что-то изящное в повороте ее спины, в том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола. Прямо можно было подумать, что это плачет молодая белокурая женщина. И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре.
Ах, зачем ты не приехал раньше? Ну, хотя бы на год раньше, только на год.
Я сам не знаю.
Теперь все кончено. Все кончено. Мне в мае будет 50 лет. Взрослый сын приехал к старушке-матери. Зачем ты приехала именно сегодня? Зачем теперь?
Николай Степанович надел пальто, которое не по-европейски бросил просто в угол. Вынул из кармана картуз и опять присел рядом.
Завтра утром я покачу дальше.
Сказал он, поглаживая мать по плечу по синему блестящему шелку.
Мне хочется теперь на север, в Норвегию, что ли. А то на море там китов бить.
На что ты?
Да, я тебе буду писать. Так через годок снова встретимся. Тогда, может быть, дольше останусь. Уж ты не пеняй на меня. Кататься хочется.
Она быстро обхватила его, прижалась мокрой щекой к его шее, потом сжала ему руку и вдруг удивленно вскрикнула.
Ой, что это?
Пуля оттяпал. Прощай, моя хорошая.
Она потрогала гладкий обрубок пальца и осторожно его поцеловала. Потом обняла сына, проводила его до дверей.
Пиши, пожалуйста, почаще. Что ты смеешься? У меня, верно, пудра вся сошла.
И как только дверь за ним захлопнулась, она, шумя синим платьем, кинулась к телефону. Владимир Набоков. Катастрофа. В зеркальную мглу улицы убегал последний трамвай, и над ним по проволоке с треском и трепетом стремилась вдаль бенгальская искра, лазурная звезда.
Что ж, поплетемся пешком. Хотя ты очень пьян, Марк, очень пьян.
Искра потухла, крыши под луной лоснились, серебряные углы, косые провалы мрака. Сквозь темный блеск шел он домой. Марк Штанфус, приказчик, полубог, светловолосый Марк, счастливец в высоком крахмальном воротнике. Над белой полоской сзади волосы кончались смешным неподстриженным хвостиком, как у мальчика. За этот хвостик Лара и полюбила его. Да, клялась, что любит, что забыла стройного нищего иностранца, снимавшего в прошлом году комнату у госпожи Гайзе, ее матери.
И все-таки, Марк, ты пьян.
Сегодня друзья чествовали пивом и песнями Марка и рыжую бледную Клару. А через неделю будет их свадьба. И потом до конца жизни счастье и тишина. И ночью рыжий пожар, рассыпанный по подушке. А утром опять тихий смех, зеленое платье, прохлада оголенных рук. Посреди площади черный вигвам, красный огонек, починяют рельсы. Он вспомнил, как сегодня целовал ее под короткий рукав, в тот трогательный след, что остался от прививки оспы, и теперь шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля, размахивая тонкой тростью, и в темных домах по той стороне пустынной улицы хлопало ночное эхо в такт его шагов, а потом смолкло, когда он повернул за угол, где у решетки стоял все тот же человек в переднике и картузе, продавец горячих сосисок, и высвистывал по птичьи нежно и грустно. Вюрстхен, Вюрстхен. Марку стало сладостно жаль сосисок, луны, голубой искры, пробежавшей по проволоке. И, прислоняясь к забору, он весь сжался, напрягся. И вдруг, помирая со смеху, выдул в круглую щелку.
Клара! Клара! Клара, моя милая!
А за черным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь. Там, что громадные гроба, стояли мебельные фургоны. Их раздуло от груза. Бог весть, что было навалено в них. Дубовые баулы, верно, да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двуспальной кровати. Луна обдавала их крепким блеском. А слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские черные сердца. Увеличенная во много раз тень липы, стоявшей близ фонаря на краю тротуара. Марк все еще посмеивался, когда всходил по темной лестнице на пятый этаж. Вступив на последнюю ступеньку, он ошибся, поднял еще раз ногу и опустил ее неловко, с грохотом. Наверху дверь на площадку открылась. Госпожа Штандфус, керосиновая лампа в руке, сама полуодетая, глаза мигающие, дым волос из-под чепца, вышла, позвала.
Ты, Марк?
Желтый клин света захватил перила, ступени, и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся на площадку, а по стене поднялась за ним его черная горбатая тень. Потом в полутемной комнате, перегороженной красной ширмой, был такой разговор.
Ты слишком много пил, Марк.
Нет, мама. Такое счастье.
Ты перепачкался. Дай. У тебя вон ладонь черная.
Такое счастье. Холодная. Полей на макушку. Еще.
Ну.
Меня все поздравляли. Угу. Да есть чем. Да ну еще поли, мам.
Но говорят, она так недавно любила другого. Иностранца, проходимца какого-то. Ага. Так, тихо. Пяти марок не доплатил госпоже Гайзе.
Оставь, ты ничего не понимаешь.
Конечно.
Не понимаешь. Мы сегодня так много пели.
И пили.
Пуговица оторвалась, смотри. Я думаю, мне удвоят жалование, женюсь.
Ну, успокойся, ложись. Весь грязный, новые штаны.
Ну что?
Ай-ай.
Мама.
В эту ночь Марку приснился неприятный сон. Он увидел покойного отца. Отец подошел со странной улыбкой на бледном потном лице и, схватив Марка под руки, стал молча сильно щекотать его. Не отпускал. Только уже придя в магазин, вспомнил он этот сон. Вспомнил от того, что приятель, веселый Адольф, пальцем ткнул его в ребра. На миг в душе распахнулось что-то. Удивленно застыло и захлопнулось опять. Опять стало легко и ясно. И галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались, сочувствовали его счастью.
Вечером увижу Клару. Вот только забегу домой поужинать, а потом сразу к ней.
На днях, когда он рассказывал ей о том, как они уютно и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. Конечно, Марк понял, что это слезы счастья. Так она и объяснила ему. А потом закружилась по комнате юбка, зеленый парус, и быстро-быстро стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы свои цвета абрикосового варенья. И лицо было растерянное, бледное, тоже от счастья. Это ведь так понятно.
Полоску? Извольте.
Он завязывал на руке галстук, поворачивал руку туда-сюда, соблазняя покупателя, быстро открывал плоские картонные коробки. А в это время у матери его сидела гостья, госпожа Гайзе. Она пришла ненароком, и лицо было заплаканное. Осторожно, словно боясь разбиться, опустилась на табурет в крохотной чистенькой кухне, где госпожа Штандфус мыла тарелки. На стене висела плоская деревянная свинья. Спичечная коробка с одной обгорелой спичкой валялась на плите.
Я пришла к вам с дурной вестью, госпожа Штанфус.
Что такое?
Та замерла, прижав к груди тарелку.
Что?
Это насчет Клары. Вот.
Боже мой.
Она сегодня как безумная. Вернулся тот жилец. Помните, рассказывала?
Да.
И Клара потеряла голову. Да, сегодня утром. Она не хочет больше видеть никогда вашего сына.
Боже мой.
Вы ей подарили материю на платье, будет возвращено. И вот письмо для Марка.
Боже мой.
Клара с ума сошла, я не знаю. Я не знаю.
Боже мой. Боже мой.
А Марк, кончив службу, уже шел во свояси, и ежом остриженный Адольф проводил его до самого дома. Оба остановились, пожали друг другу руки, и Марк плечом толкнул дверь в прохладную пустоту.
«Куда ты? Плюнь! Ну, вместе закусим где-нибудь!»
Адольф лениво опирался на трость, как на хвост.
«Плюнь, Марк!»
Тот нерешительно потер щеку, потом засмеялся.
«Хорошо, но платить буду я».
Когда полчаса спустя он вышел из пивной и распрощался с приятелем, огненный закат млел в пролете канала, и влажный мост вдали был окаймлен тонкой золотой чертой, по которой проходили черные фигурки. Посмотрев на часы, он решил не заходить домой, а прямо ехать к невесте. От счастья, от вечерней прозрачности чуть кружилась голова. Оранжевая стрела проткнула лакированный башмак какого-то франта, выскочившего из автомобиля. Еще не высохшие лужи, окруженные темными подтеками, живые глаза асфальта отражали нежный вечерний пожар. Дома были серые, как всегда, но зато крыши, лепка над верхними этажами, золотые громоотводы, каменные купола, столбики, которых днем не замечаешь, так как люди днем редко глядят вверх, были теперь омыты ярким блеском, воздушной теплотой вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой яркостью своей от тусклых фасадов внизу.
Как я счастлив, как все чувствует мое счастье.
Сидя в трамвае, он мягко, с любовью разглядывал своих спутников. Лицо у него было такое молодое, с розовыми прыщиками на подбородке, счастливые, светлые глаза, неподстриженный хвостик в лунке затылка. Казалось, судьба могла бы его пощадить.
Сейчас я увижу Клару. Она встретит меня у порога. Скажет, что весь день скучала без меня, едва дожила до вечера.
Встрепенулся, проехал остановку, где должен был слезть. По пути к площадке споткнулся о ноги толстого человека, читавшего медицинский журнал. Хотел приподнять шляпу и чуть не упал. Трамвай с визгом поворачивал. Удержался за висячий ремень. Господин медленно втянул короткие ноги, сердито и жирно заурчал. Усы у него были седые, воинственно загнутые кверху. Марк виновато улыбнулся и вышел на площадку. Схватился обеими руками за железный поручень. Подался вперед, рассчитывая прыжок. Внизу гладким блестящим потоком стремился асфальт. Марк спрыгнул, обожгло подошвы, и ноги сами побежали, принужденно и звучно топая. Одновременно произошло несколько странных вещей. Кондуктор с площадки откачнувшегося трамвая яростно крикнул что-то, блестящий асфальт взмахнул, как доска качели. Гремящая громада налетела сзади на Марка. Он почувствовал, словно толстая молния проткнула его с головы до пят. А потом ничего. Стоял один посреди лоснящегося асфальта. Огляделся. Увидел поодаль свою же фигуру, худую спину Марка Штанфуса, который, как ни в чем не бывало, шел наискось через улицу. Девясь, одним легким движением он догнал самого себя, и вот уже сам шел к панели, весь полный остывающего звона.
Ты уже еще не попал под омнибус.
Улица была широкая и веселая. Полнеба охватил закат, Верхние ярусы и крыши домов были дивно озарены. Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающиеся к небу, золотые, нестерпимые, горящие лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воздушно, уходила в небесную даль вся эта зодческая прелесть. И Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих галерей, этих храмов, повисших в вышине. Больно ударился коленом, черный знакомый забор, рассмеялся.
Ах, конечно, фургоны. Что же скрыто в них? Сокровища? Костяки великанов? Пыльные груды пышной мебели? Нет, надо посмотреть. А то Клара спросит, а я не буду знать.
Он быстро толкнул дверь фургона, вошел.
Пусто.
Только посредине косо стоит на трех ножках маленький соломенный стул, одинокий и смешной. Марк пожал плечами и вышел с другой стороны. Снова хлынул в глаза жаркий вечерний блеск. И впереди знакомая чугунная калитка. И дальше окно Клары, пересеченное зеленой веткой. Клара сама открыла калитку, подняла оголенные локти и ждала, оправляя прическу. Рыжий пух сквозил в солнечных проймах коротких рукавов. Марк, беззвучно смеясь, с разбегу обнял ее, прижался щекой к теплому зеленому шелку. Ее ладони легли ему на голову.
Я весь день так скучала, Марк, и вот теперь ты пришел.
Она отворила дверь, и Марк сразу очутился в столовой, показавшейся ему необыкновенно просторной и светлой.
Мы так счастливы теперь, что можем обойтись и без прихожей.
Горячо зашептала Клара, и он почуял какой-то особый чудесный смысл в ее словах. А в столовой вокруг снежного овала скатерти сидело множество людей, которых Марк никогда еще не встречал у своей невесты. Среди них был Адольф, смуглый, с квадратной головой. Был и тот коротконогий, пузатый, все еще урчащий человек, читавший медицинский журнал в трамвае. Застенчиво поклонившись всем, он сел рядом с Кларой и в тот же миг почувствовал, как давеча удар неистовой боли, прокативший по всему телу. Рванулся он, и зеленое платье Клары поплыло, уменьшилось, превратилось в зеленый стеклянный колпак лампы. Лампа качалась на висячем шнуре, а сам Марк лежал под нею. И такая грузная боль давила на грудь, такая боль, и ничего не видать, кроме зыбкой лампы. И в сердце упираются ребра, мешают вздохнуть, и кто-то, перегнув ему ногу, ломает ее, натужился, сейчас хряснет. Он рванулся опять, лампа расплылась зеленым сиянием, и Марк увидел себя самого поодаль, сидящего рядом с Кларой, и не успел увидеть, как уже сам касался коленом ее теплой шелковой юбки. И Клара смеялась, закинув голову. Он захотел рассказать, что сейчас произошло, и обращаясь ко всем присутствующим, к веселому Адольфу, к сердитому толстяку, с трудом проговорил.
Иностранец на реке совершает вышеуказанные молитвы.
Ему показалось, что он все объяснил, и, видимо, все поняли. Клара, чуть надув губы, потрепала его по щеке.
Мой бедный, ничего.
Он почувствовал, что устал, хочет спать. Обнял Клару за шею, притянул, откинулся назад. И тогда опять хлынула боль, и все стало ясно. Марк лежал забинтованный, исковерканный. Лампа не качалась больше. Знакомый усатый толстяк, доктор в белом балахоне, растерянно урча, заглядывал ему в зрачки.
Какая боль! Господи, сердце вот-вот наткнется на ребра и лопнет. Господи, сейчас... Это глупо. Почему нет Клары?
Доктор поморщился и щелкнул языком. А Марк уже не дышал. Марк ушел. В какие сны? Неизвестно.
Вы слушали окончание радиоспектакля по рассказам Владимира Набокова. В спектакле играли Елена Маркина, Светлана Письмиченко, Сергей Паршин, Антон Багров, Владимир Крылов, Виталий Кузьмин, Николай Карпов и Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Байдикова, режиссер Галина Дмитренко.